Завтра они меня обвинят в изнасиловании кого? Володин, безусловно, очень скользкий. Михалков из тех мужчин, которые однозначно нравятся женщинам. Я бы таких людей назвал подлецами. Сами безродные дворняжки, им очень нравится этот блеск, золото. Я вам честно скажу, мне на Настю Ивлееву смотреть противно.
Пару дней Алексей Панин живет в новом статусе террориста-экстремиста. Как ощущения?
Ой, вы знаете, я все узнаю это из каких-то газет, ну, я имею в виду из прессы, я все это узнаю от людей, мне никто никаких обвинений не предъявлял официальных, никто мне... На допросы меня не вызывали, повестки мне не присылали. Год назад они меня возбудили на меня, как опять-таки мне сказали, на меня возбудили уголовное дело по статье оправдания терроризма и экстремизма. Но опять-таки, я не знаю, я не юрист, мне кажется, что они должны были меня как-то оповестить. Ничего это не сделано. Поэтому как же, я не знаю...
Но это было что-то, к чему вы готовились неправильный глагол, типа, что вам было очевидно, что типа, окей, это со мной случится, ну и случится и ладно.
Да ничего мне не было очевидно, в том дурдоме, что происходит в России, ничего очевидно быть уже не может. Если режиссеров сажают за спектакли, драматургов за пьесы, ну как, ну что там, что еще может быть, я не знаю. Мне ничего не очевидно. Я никаких преступлений не совершал. Мое единственное преступление, наверное, по их мнению, что я против войны в Украине, против путинского режима, против убийства людей. Ну, я против очевидных людей, против чего все нормальные люди. Я более того, я прям даже говорю об этом и людей к этому призываю. Я никогда не предлагал идти убивать, расстреливать Путина, потому что я настойчиво людям это говорю. И понятно, что мои слова мне даже неудобно это произносить людям, у которых погибли их родственники, которые стояли там над телом своего близкого человека. Но всех остальных людей я к этому призываю. Во Вселенной не бывает однозначного плохо или хорошо. Вселенная работает по-другому. И сейчас поймете, о чем я говорю. Когда вы выбрасываете в пространство, во Вселенную фразу, чтоб он сдох или там, убить, понимаете, Вселенная не понимает, в адрес кого вы это выбрасываете. Все во Вселенной... Это на энергии. Когда вы выбрасываете любовь, вы получаете любовь. Когда вы выбрасываете вот такой негатив, чтоб он сдох, Вселенная вам это вернет. Там нет человека, который сидит и сортирует наверху. Это сказано в адрес Путина и Гитлера, это сказано в адрес того-то. Нет, во Вселенной так не бывает. Весь ваш негатив, который летит туда, он вам также туда и вернется. Поэтому... Единственное, на что я надеюсь, это когда-то, когда меня спрашивают, хотели бы вы, чтобы там, что вы можете пожелать Путину и всей этой гоп-компании, могу пожелать справедливого суда. Единственное, что могу сказать.
Вот по поводу этих пожеланий, вы отвечали, у меня первая мысль, сегодня очень много прочитал постов, авторами постов были многие мои коллеги, или там и журналисты уехавшие, или разные, там, и актеры в том числе уехавшие после начала войны, которые радовались, публично радовались тому, что европейские страны разрешили европейским своим оружием Украине, значит, бомбить российские территории. И я вот о том же самом задумался. Я задумался о том, что, типа, ребят, не надо, наверное, так вот прям публично желать все равно той стране, в которой мы родились, того, чтобы на условный Белгород и на условную Москву летели, значит, бомбы из высокоточного оружия.
А вы понимаете, в чем дело?
Это работает? Не надо этого желать тоже.
Тут немножко другая история. Я не радуюсь, чтобы убивали людей ни там, ни там. И вот как раз статья, по которой якобы меня обвиняют, по статье обвинения в оправдании терроризма и экстремизма, это как раз было после того, как я порадовался, что разбомбили Крымский мост. Я же порадовался не я порадовался тому, что наконец-то в обратную сторону агрессору, вот этому человеку под названием Путин и его компании, прилетело. Что я порадовался, что вот эта вот безнаказанность, которой они так уверенно входили в Украину, она в какой-то мере закончилась. Этому я радовался. Я же не радовался, что там убили кого-то. Я радовался конкретно, что, ну, совсем если банально говорить, что вот он строил этот свой Крымский мост, вот он, и вот нате вам, прилетело. Я был рад этому, что Украина наконец-то ответила, и наконец-то этот человек в Кремле наверняка зачесал свою репу, что, ах, вот, прилетело. Так и здесь. Ну, а как? А сколько можно? Ну, а как? Радуются же не то, что конкретная ракета упадет на конкретного дядю Васю. Вот я только что перед нашим эфиром включил что-то в ленте обстрел Харькова. Там дедушка какой-то стоит, кричит: «Света, Света!» Он там ее зовет, она там... Как вот на это реагировать? Понимаете? Если бы совсем вот банально разбирать, вот, допустим, вот мне бы сказали, что это не украинский дедушка из Харькова, а русский. И вот этот конкретный дедушка конкретно орал о том, что давайте бомбить хохлов. Мне бы было бы его жалко, что он потерял какого-то своего близкого человека. Он очень эмоционально кричал. Вот если бы я знал, что он не поддерживал, что этот человек невинный, что он просто жил, а вот бах, а его дом разбомбили, его убили кого-то, мне было бы его очень жалко, русский он или украинец. А если бы я знал точно, что вот этот человек сидел вот там 2 часа назад и о том, наверное, у меня меньше бы возникло каких-то эмоций. Хотя по-человечески мне жалко всех.
Ну и должно быть, наверное, по-человечески жалко всех. А я вот тут видел недавно кадры, девушка в Балашихе под Москвой снимает, как у нее руки дрожат, она снимает на камеру айфона, как что-то там пролетело, чуть-чуть пукнуло, да, ну да, да, дальний да. Такой звучок и маленький дымок. Не было жертв, это дрон сбили, он упал где-то на приусадебном участке. Но она в ужасе. А я задаюсь вопросом, почему же она не в ужасе, вот эта же девушка из Балашихи, когда она видит, как торговый центр в Харькове разбомблен к чертям?
Потому что это их не касается. Потому что я могу быть очень на много процентов уверен, что большая часть людей в России, это их не коснулось. Для них эта война где-то там. Она далеко, где-то... Пока это тебе по голове не шарахнет, никто не будет ни в каком ужасе. Кроме людей, которые, конечно же, в этой теме. Вы думаете, что все население России с утра до ночи смотрит Ходорковский лайв, Дождь или какие-то другие оппозиционных блогеров или журналистов? Да никто там ничего не смотрит. Срать они хотели на все, потому что он проснулся вся в городе Владимире. У него денег нет. Там, дети наркоманы. Все в другом живут вообще. Пофигу им всем.
Вот еще про это кривое зеркало хочу поговорить, когда вот одно является каким-то злом, да, а другое очевидное зло. Злом не является в контексте вот как раз тоже терроризма и оправдания терроризма. Вот Алексей Панин якобы террорист, а Женя Беркович тоже якобы террорист.
Я еще раз говорю, пока мне не предъявили никаких официальных, я не видел никаких официальных обвинений.
Хорошо.
Поэтому для меня все это там... Какие-то свои мультики у них происходят, они там кого-то назначают террористами, экстремистами, кого-то они назначают врагами народа. Они там свои каши варятся. Раз я пока мне не предъявили официальных обвинений, пока мне... Завтра они меня обвинят в изнасиловании кого? Володина? Ну и что мне теперь тут делать?
Самое удивительное, что сам-то Володин явно не будет против. Но мы...
Я Володину убедаю. Да,
но вот о конкретном тогда обвинении поговорим. Да, вот не в отношении вас, а в отношении Жени Беркович. Вот ее называют террористом, да, и обвинение строится на том, что они оправдывают терроризм. Вот Жени Беркович, Света Петричук оправдывают терроризм. И одновременно с этим чудовищным процессом, который у нас на глазах происходит, и мы читаем эти стенограммы суда, которые больше похожи на творчество Капки, Одновременно с этим российская власть исключает из списка террористов движение «Талибан», чтобы пригласить их
Да,
в
да.
Петербург на питерский форум. То есть тем самым оправдывает такие преступления, как, да, там, убийство женщин публичное, да, там, избиение палками подростков. Это то, чем занимается «Талибан» на площадях. И это вот как бы в глазах общественности не является оправданием терроризма, а Женя Беркович как будто бы является оправданием терроризма. Вот как вам кажется, где причина вот этого кривого зеркала? И почему люди ведутся на это? Вот аудитория почему
Ну,
ведется
как,
на это дело?
я не могу сейчас сложно искать причины, там, глубокие причины. Тут все следственная связь, очевидно же все. Талибан выгоден этой власти. У них есть какие-то, значит, совместные дела, у них есть совместные интересы. Женя Беркович и Петричук, они невыгодны, потому что они свободные, свободомыслящие люди в России быть не могут. В России все должно быть строем. Любое вольнодумие, любое проявление какого-то, как мне кажется, ну, талант он в любом случае проявляет. Любое вольнодумие, любое... Ну, как вы можете засрать мозг, допустим, Бродскому, да, ну, могли бы. Никак. Человек думает сам. Он сам по себе личность. Личности, это же не таланты, ну, это гений, они же, это же не массовый продукт, это же штучный. А такие люди могут быть лидерами мнений, они могут повести за собой людей, они могут зародить зерно какого-то... Блин, а вот смотрите. Нет, это надо все вырезать. А Талибан, значит, выгоден. Выгоден Ким Чен Ир, значит, будем дружить с Ким Чен Иром. Врагов-то у России, по большому счету, наверное, на Западе нету. Ну, придумать их надо. Ну, я сейчас не ладно, сейчас не хочу тут уходить, запутаюсь. На кого надо свалить все проблемы, что в России все так херово, ничего не делается за столько лет? На внешнего врага. Все по Гитлеру. К сожалению, люди не образованные, к сожалению, люди не интересуются. Но если бы человек просто вот зашел бы вот на YouTube, перерыл кучу информации, кучу материалов о Второй мировой войне, о том, просто бы сравнивал, тут уже все очевидно. 6 признаков нацизма, по-моему. Все, вот ровно один в один под копирку. Там не просто фашистское государство. 6 признаков фашистского государства. Прям ровно, как по теореме все это расписано. Это, пожалуйста. Гитлеровская Германия, это, пожалуйста. Все, вот. Фашистское государство. Вторая мировая... Мы ни на кого не нападали. Хорошо, ладно, избитая Финляндия. Проехали. Хотя, ну, самое очевидное. А как быть с Данией и Норвегией? Гитлер на Данию и Норвегию напал. Каким образом? Точно так же. Под тем же самым предлогом, как Россия напала на Украину и Грузию и все остальное. Вот, блин, ну, даже... Ну, люди этим не интересуются. А люди, которые интересуются, ими нельзя управлять. Которые думают, которые мыслят, которые... ими нельзя управлять. Это очень большие враги, внутренние враги. Они изнутри могут подорвать все. Талибан. Ну что Талибан?
Ну, на фоне Талибана зато сами, видимо, себе кажутся прогрессивными либералами, потому что, ну, пока есть Талибан, Кремль выглядит более соответствующим современным взглядом на политику, видимо, ну, даже в собственных глазах. Я хочу поговорить про одиозную одну личность, которая формирует вот эти все представления у масс. Дело в том, что недавно у нас новый советник по культуре, своего рода куратор культуры, появился, депутат Импольска. Наверняка слышали про эту личность.
Я никого их не знаю. Я так давно этими всеми... Я и в России особо не интересовался, там, кто там по культуре. Я помню те времена, когда Михаил Федорович Шуцкой был министром, и мы в ресторане Пушкин встречались периодически, в ресторане Дома литераторов. Поэтому я, ну, как бы... А потом, кто там, Мединский, еще кто-то. Мне так было далеко до них. Я, ну, то есть недалеко, а параллельно. Я занимался делом, я снимался в кино, работал в театре. И вот эта вот культура, распилы, как это мне вообще не моя была тема.
Ну вот госпожа Импольская, она прошла такой причудливый путь от секс-просвета и книжек про женское счастье и половые члены к Сталину, да, возвеличиванию Сталина. И вообще ее называют человеком Михалкова. Ну вот Михалкова вы точно знаете.
Да, это точно.
Про Михалкова в любом случае вопрос задам в таком случае. Вот она сейчас человек Михалкова. В свое время он посадил ее управлять газетой «Культура», потом она стала депутатом Госдумы тоже по Михалковской квоте. И вот сейчас тоже по Михалковской квоте она стала советником Путина по культуре, считает, что это главная такая должность, которая выше, чем министр культуры, потому что доступ к телу. И вообще как бы Михалкова называют таким главным куратором культуры. А вот вы с Михалковым и работали вместе, и на площадке на одной были съемочной. И буквально вот тут у вас то ли сегодня, то ли завтра, по-моему, да, у вас паблик-ток по поводу фильма «Жмурки Лос-Анджелес» намечен.
Ну, паблик-ток? Переводите мне на...
Паблик-ток, ну, какая-то встреча, да, показ фильма «Жмурки», по-моему, где-то в Лос-Анджелесе, я видел афишу.
Это сегодня, это не мое мероприятие. Саша Незлобин со своей командой «Стендап ЛА» организовали. Они хотят сделать такую новую тему. Смотреть кино... останавливать, обсуждать. И ну, они решили показать такой фильм «Показ жмурок». Будет сын Балабанова, Петя.
Ну вот в «Жмурках» вы с Никитой Михалковым вместе в одном кадре появляетесь, да. И Михалкова называют человеком, который сейчас управляет культурной политикой. Вот на ваш взгляд, Михалков, он какой? Он кто? Потому что вот я на него смотрю и не могу понять, это человек, который просто конъюнктурщик, или он действительно вот такой перец? То есть как бы он действительно...
Конъюнктурщик.
Такой... Он какой?
Конъюнктурщик. Безусловно. Нет, если вы мне задаете именно вопрос по поводу этого, какой он, такой перец или конъюнктурщик? Конъюнктурщик. Какой Михалков? Талантливый, обаятельный. Какой, Михалков, которым я его помню. Который был, наверное, в молодости. Талантливый, обаятельный. Безусловно, очень... самовлюбленный. Михалков я просто слова, которые приходят в голову. Безусловно, очень скользкий. Михалков из тех мужчин, которые однозначно нравятся женщинам. Михалков как свой папа, его папа абсолютный, ну, мягко сказать, ну, как вы сказали, конъюнктурщик. Ну, я бы таких людей назвал подлецами.
Ну, и такой подлец при дворе, получается, да? То есть, как бы, у
да,
него же
да,
отец был при
да,
дворе всегда, да? Причем
да,
при любом генсеке, условно говоря.
Да, Михаил Сергеевич абсолютно такой же. Но это никак не мешает ему быть талантливым, обаятельным, располагающим к себе, безусловно.
А вот как вы объясняете его вот этот причудливый путь от, условно говоря, «Оскара в руках», да, и сцены в Лос-Анджелесе, откуда вы сейчас выходите, да, с нами на связь, до вот этого образа такого православного бати, да, и упертого в самодержавности?
Ну, в самодержавности, насколько я помню, то, что... Ну, опять-таки, я не могу об этом говорить, ну, как авторитетно. Ну, всегда же это было. Я помню не то, что мы говорили об этом. У него был всегда этот момент, что он из дворянского рода. Ну, вот когда началась уже история, ну, Советский Союз закончился, он же всегда это как-то в себе пытался культивировать, что он родовитый, что это семья, это клан, это дворян. Ну, вот все время туда. Это, по-моему, ему очень присуще. Вот. И, ну, наверное, они сейчас играют в такую современную... Они же все эти вот люди... Ну, Михалков, может, к этому как раз меньше относится. А все вот эти вот Тимуры Ивановы, вот эти вот заместители министров Шойгу, они, мне кажется, они все играют в некую такую новое дворянство России. Сами безродные дворняшки, а им очень нравится этот блеск золота. Это... У меня и Андрей Ковалев, олигарх мой в прошлом хороший товарищ, он же тоже очень любил все это золото, дворянство, все это барство. Да. Это, я не знаю, это какой-то комплекс, наверное, какая-то проблема с головой.
А вот страна, она же совершенно не такая, да? То есть, как бы, вот если мы смотрим на страну, то страна, она же не купается в роскоши и барстве, страна, она купается в, скорее, нищете и в проблемах с микрокредитными
Ну, мы
организациями.
же с вами говорим о людях, которые хотят. Но это, они так себя видят. Но в нашей стране, если вы так копнете, ничего же веками не меняется. Все осталось на том же уровне, что было, по-моему, при Иване Грозном, или там бояре меняются на дворян, дворяне. Все так же, все. Кто при дворе получают вотчины, земли, деньги. Просто отследите, в какой момент в России было что-то по-другому. При большевиках не было вроде. Я тоже смотрю документальные фильмы, они все равно были советы, когда они захватили власть в 17 году, они все равно сделали себя определенной кастой. Тоже все один, ничего не поменялось. Нигде не было, никогда в России не было французской революции, чтобы вдруг... Не помню я, вот, чтобы... Так и сейчас. Что мы ж... Ничего в России не изменится. Я об этом 300 раз говорил. Когда мне говорят, вы хотели вернуться в Россию? Жизнь навсегда нет. Ни с Путиным, ни без Путина, ни при самом демократическом правлении, при самой лучшей демократии в мире, при честных выборах. Вот давай представим, что просто на моем веку вдруг так сложится, что вдруг все поменяется. Я имею в виду государственный строй, свергнут Путина, все, победили. Теперь все. Да, победили, а менталитет народа все равно такой останется. Должны веками, поколения пройти, чтобы все это прошло, у них из головы вылетело. Все, возвращаемся в собачье сердце. Клим Чугункин, Шариков. Хорошая, милая собака, дом, там, замечательно. Но это Клим Чугункин. А я не хочу жить с Климом Чугункиным. Мне неприятно. Я ехал в поезде, где-то там на гастролях как в свое время, не помню, из какого-то города, какой-то город. А между этими городами не было самолетов. А когда гастрольный тур, это все очень плотно. Какой-то поезд, там, старше меня. Я в вагоне-ресторане, черт меня дернул, да, попереться. А, естественно, все узнают. И вот какая-то компания, какой-то... Вот он весь в татуировках, какой-то нефтяник, отсидевший, где-то какой-то с какой-то он смены, с какой-то там вахты. И вот он мне пьяный на полном серьезе доказывал о том, что он не ест сосиски, потому что они похожи на член, а он не пидор, поэтому он сосиски не ест. На полном скотском серьезе. На полном, без единой доли шутки. Я не хочу жить. Они климы, они будут, знаешь, они так и будут жить. Основная масса. Понимаете? Ну, это я сейчас привел такой прям очень такой яркий пример. А примеров подобного рода, что мне не нравится в мозгах людей, мне очень много. Я же их не переделаю, поэтому мне проще жить отдельно от них. Приезжать там в баньку, к маме на могилу, погулять по тем местам, где я был счастлив в детстве. Все здорово, но заработал денег, поснимался в кино, поехал дальше.
Тут еще один поехал дальше, к слову, о члене, против которого выступает российское общество и коллективный Клим Чугункин. Рэпер Васио, кажется, где-то в ваших краях теперь обитает.
Я вам... Да, ну давай
Да,
спрашивай.
который стал главной жертвой голой вечеринки. И вообще, я просто с таким, ну, с ужасом наблюдаю за трансформацией главных героев, да, этого скандала. Вообще странно, что мы в мае месяце обсуждаем до сих пор то, что...
Можно мы не будем их комментировать? Ну, нечего сказать. Стыдно,
У меня
стыдно и
вопрос вот
противно
такой. У меня
смотреть.
вопрос не про само мероприятие. У меня вопрос
Про
про...
мероприятие у меня как раз нет возражений.
Да. У меня...
В ЛА проходят мероприятия не почти голые, а голые, и по два раза в неделю, и кинки-пати, и все прекрасно живут, и все прекрасно к этому относятся. Кто не хочет, не ходит, кому не нравится, не смотрит. Никакой угрозы национальной безопасности США эти мероприятия никакой угрозы не несут, поэтому... Да, что, какой вопрос?
Вопрос такой. Вот есть Настя Ивлеева, есть рэпер Васио. Рэпер Васио, значит, уехал, сказал, что нет, я не пойду не служить, извиняться не хочу больше, и свалил. Со словами «идите к черту, гори все синим пламенем». А Настя Ивлеева, значит, в «Глухой водолазке» записывает и записывает покаяльники, и, значит, все пытается как-то замолить грехи. Кто вам ближе?
Я вам честно скажу, мне на Настю Ивлееву смотреть противно. Потому что я бы на ее месте уехал бы с ее возможностями и деньгами. За какое место ее взяли и за что ее подцепили, что она этого не сделала? Потому что Настя Ивлеева явно не верит в то, что она сейчас говорит. И про этот Донбасс, и про эти покаяния, и все это срежиссировано, это видно невооруженным взглядом, и Настя Ивлеева жила бы прекрасно себе, припеваючи в свободной стране, устраивала бы тусовки, голые вечеринки, одевала себе бриллианты на и прекрасно бы себя чувствовала. И правильно бы делала. То, что она делает, мне сейчас мне смотреть противно. Киркорова обсуждать не буду, потому что другого и не ожидалось. Лолиту обсуждать не буду, потому что я ее очень люблю, хотя мне очень за нее обидно. А про Васю я сказать вообще ничего не могу, потому что я не знаю этих персонажей. И клянусь вам, я бы никогда бы не узнал, кто такая Клава Кока, рэпер Вася. Кто там еще? Вот этот вот, который паспорт сжег, теперь его посадили, вернулся. Теперь извиняется. Не знаю, певец какой-то. С
Сейчас,
Моргенштерном кто-то.
сейчас скажу. А как же его зовут-то? Забыл. Ну да, вот этот вот мальчик, который зачем-то пролетел в
Да.
Россию. Да.
Я бы никогда бы их не узнал. Всех вместе взятых, еще там кто-то есть. А у меня даже из головы вылетает. Мне Клава Кока запомнил, потому что мне показалось, что вроде симпатичная девочка, и вроде даже как бы вот, даже ничего. А так я бы никогда их существование бы не узнал, если бы у меня не было Инстаграма. А они все время у меня в ленте. Я вынужден их слушать. Их видеть всех. Поэтому я не могу ничего сказать про рэпера Васю. У меня вопрос, почему рэпер Вася не уехал раньше? Почему он уехал только тогда, когда почувствовал жар, ну, что его взяли за жопу? Ну, что я могу сказать? Ну, этому рэперу Васе тоже глубоко параллельно на войну в Украине, сколько там кого разбомбили. Рэпер Вася свою жопу спасает, и все.
Ну и на самом деле, как бы большей части населения страны параллельно, да, и как большей части звезд шоу-бизнеса параллельно, несмотря на то, что они мотаются, так вот, просто беря под козырек, значит, на Донбасс и там усыновляют детей, укатеряют котят, им же все равно в глубине души глубоко параллельно, но непонятно только одно,
Абсолютно.
почему они не свалят. Почему они не свалят, учитывая, что у них все возможности для этого есть. Чего боятся, как вам кажется?
Я не знаю. Кто-то, наверное, боится терять, что у него есть уже в России популярность, возможности, деньги. Кто-то просто, наверное, боится за свою. У всех, я уверен, разные причины. Вот этот шоу-бизнес, это я уверен, что им проще уже до конца переть с этой властью, потому что, не знаю, ну вот, кто-то, может быть, боится действительно каких-то последствий из актеров. Я думаю, что я не могу однозначно ответить, почему, кто конкретно боится. Может, кого-то за что-то взяли, прям какой-то очень серьезный компромат, он боится. А может быть, а кто-то просто боится потерять, что у него уже есть, и терять эту славу, деньги, популярность. Вызвали куда-то, поговорили, и человек понимает, что здесь у меня все есть, мне дают возможность, мне нужно только сделать так, так и так. А там хрен его знает, кому я там нужен, еще что-то, еще что-то, еще что-то.
Ну да, и плюс как поет популярная в тех же кругах, где популярна Клава Кока, певица Инстасамка, за
Вот
деньги.
это тоже я, когда я сейчас перечислял, это у меня из головы вылетело. Думаю, кто же там еще есть? Да, тоже вот персонажи. Я вот никогда бы в жизни меня бы не угораздило бы. Блин.
А персонаж Екатерина Мизулина знакома, любим?
Да, она на меня там что-то пишет, какие-то доносы после интервью с Собчак, она тоже там что-то пыталась возбудить против меня.
Ну, она вот тоже, она как бы провозгласила себя борцом за нравственность, а я вот просто искренне считаю, что вот чем меньше обращать внимание на такого персонажа, как Екатерина Мизулина, тем меньше у нее будет реального влияния, потому что кажется, что она сама себя этим влиянием наделила и вы. А вообще, как нужно с такими вот людьми быть лучше? Как вот?
Ну, понимаешь, если бы мы сейчас говорили просто о какой-то Екатерине Мизулиной, которая выскочила непонятно из какой подворотни, и сейчас сама по себе с кем-то боролась бы, ну, как Милонов, допустим, до войны, там, ну, вот тогда, когда Милонов там что-то выгавкивал, и все, боролся там с кем-то, с артистами или там с геями, это можно было... Вот так вот, мимо пропуск. Я на это никто не обращал внимания. А сейчас другая история. Сейчас Мизулина не просто гавкающая какая-то больная баба. А Мизулина это сейчас власть. Это Мизулина может сейчас больше, чем... Она может росчерк пера сейчас уничтожить практически, если взяться кого угодно, наверное. Ну, говна сделать точно может много. Поэтому сейчас времена поменялись. Сейчас просто так от таких людей не отмахнешься.
А что делать, свалить?
Ну, опять-таки говорю, у кого есть возможность, я имею в виду к людям, если это обращаться к людям, те, кто не согласен со всем этим. У всех, и нельзя всех под одну гребенку. Обвинять всех нельзя, что все молчат. И обвинять всех, что сидят. У всех разные обстоятельства. И... легко со стороны оценивать и давать советы. Ты не был в шкуре этого человека. И неизвестно, как бы, что бы с нами было, если бы мы оказались бы сейчас в России, как бы сломали через 2 недели. А ломали не таких. У кого есть возможность однозначно валить? У кого нет возможности, значит, каким-то образом стиснуть, я не знаю, стиснув зубы, терпеть. Понимать, что он не один. Потому что когда со всех сторон пропаганда пытается нести сейчас другие ценности, и когда ты понимаешь, что ты, наверное, там, горстка отщепенцев пришла на похороны Навального или что-то там типа такого. Но это не горстка отщепенцев, это много людей пришло. И когда ты сидишь дома на кухне, а тебя по телевизору рассказывают о том, что вот мерзавцы, подлецы против Путина, и тебе кажется, наверное, я надо молчать. Таких людей много. Надо стиснуть зубы. Я не знаю, что могу посоветовать людям, которые там вынуждены оставаться.
Ну, посоветуем в любом случае жить, да, потому что самое главное, да, каким-то образом жить и не разочаровываться. Спасибо большое. Незлобину привет.
Да, спасибо.
Вот, Лос-Анджелесу тоже привет. Буду
хорошо.
Буду на днях.
Спасибо вам огромное.
Хорошего дня.
Хорошего дня.